Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Доброго дня всем, кто сейчас вместе с нами. Друзья, в православном слове ведущая Ирина Чернова и священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители.
Итак, мы, конечно же, сегодня снова будем говорить о текущем периоде. Великий пост для православных христиан. Сейчас, конечно, очень важные дни проходят. Дни Великого поста. По календарю предстоит неделя крестопоклонная. Ну, так называется воскресный день. Отец Дмитрий, давайте мы поговорим, конечно, об этом празднике, вообще о значении, что такое поклонение кресту. Частый вопрос, почему кресту нужно поклоняться? Это же орудие казни, по большому счету.
Ну, действительно, неделя крестопоклонная называется «Предстоящее воскресенье». И если мы говорим о этом праздновании и поклонении, то оно длится целую неделю. Эта неделя еще называется «Средопостная посреди поста», то есть 7 недель Великого поста, и среди них 4-я неделя – это крестопоклонная. Почему крест выбран символом этой недели уставом Православной Церкви? Потому что крест – это символ максимального самоотвержения. Собственно, пост нас призывает к самоотвержению. Это уменьшение употребления пищи, животного происхождения, вовсе исключение пищи. Это изменение своих привычек в сторону от развлечения к какому-то самоуглублению, к молитве. То есть это деятельное такое самоотвержение. Но Церковь ставит нам в пример самоотвержение самого Господа Иисуса Христа. То есть того, который ради нашего вечного счастья, не побоюсь этого слова, принял смерть. И смерть самую страшную. Он не стал бегать от этой смерти, он исполнил завет, если угодно, и таким образом заключил Новый Завет с христианами своей кровью. Святой Иоанн Златоуст еще сравнивает крестную жертву Господа Иисуса Христа с жертвоприношением в иудейском храме. Но говорит о том, что Господь пришел ко всем, и поэтому пострадал он не в храме и даже не в Иерусалиме, а вне врат Иерусалима, чтобы дать понять, что его жертва спасительная относится ко всем людям без различия национальности, тем более пола и каких-то духовных предпочтений.
Ну, хочется отметить, что церковь называет, говорит, честной животворящий крест. Но вот по словарям честной – это почтенный, уважаемый, далее установленный законом, религией, добрым обычаем и вообще святой. А вот животворящий, само слово за себя говорит, творит жизнь. Отец Дмитрий, ну, может быть, немножечко коснуться вообще о кресте в жизни человека. Ну, известны еще и слова Толстого, начинающему поэту, что нужно сначала... Достоевского, что нужно сначала страдать, прежде чем писать стихи. Страдания делают человека лучше. Вот можно так утверждать?
Вы знаете, так утверждать нельзя. И не стал бы я ни в коем случае так утверждать. Страдания человека делают лучше, если он этот свой крест страданий связывает с крестом Спасителя. Он видит безропотное несение обессилевшим Спасителем своего креста, и даже помощь ему понадобилась. Он видит непротивление, хотя, как сам Господь сказал, мог бы попросить Отца моего, и дано было бы мне бесчисленное число ангелов, которые могли бы защитить меня. И вот, понимаете, когда человек несет свой крест подражая именно Христу, имея в виду Христа, а этот крест может быть очень разный. Это может быть и болезни, это может быть и непонимание окружающих людей, но если, конечно, мы это непонимание не провоцируем специальным образом, творя что-то асоциальное, с позволения сказать. И, понимаете, вот без наших страданий, без связи с Богом могут нас озлобить, без взгляда на Бога, без сопоставления этих страданий, ограниченных сравнительно, и эти страдания, ну, как бы они локализованы, а Христос принял за себя страдания, на себя страдания за весь мир. Вот когда мы понимаем, что мы христиане и идем за Христом со своим маленьким крестом, тогда эти страдания нас преображают, тогда эти страдания нас, если угодно сказать, приближают к Богу. А если мы не таковы, то в результате страданий мы можем озлобиться и стать еще хуже, чем мы были до того. То есть есть разница, конечно, между христианским восприятием страданий и каким-то общепринятым.
Отец Дмитрий, ну тогда вот тоже напрашивается такой вопрос, может быть, поэтому и допущены страдания, чтобы наконец-то человек обратился к Господу?
Вы знаете, с одной стороны, по-мирски цинично будет так утверждать, но видя иных людей, которые вспоминают о Боге только во время страданий, зачастую пожилых людей, которые связаны немощами, будь то паралич или тяжелые заболевания, как онкология и тому подобное, то ты понимаешь, что Господь допускает такому прийти в жизнь человека, ни в коем случае не привносит сам, да, потому что Господь не творец зла, но допускает такому случаю, таким обстоятельствам и такой тяжести прийти в жизнь человека, чтобы тот о нем вспомнил. Потому что нужно с четкостью сказать, что жизнь, прожитая без Бога, хотя бы и в последние часы этой жизни, с Богом соединившаяся, без Бога не имеет смысла, потому что эти 50 или 70 или 90 лет, проведенные даже в абсолютном счастье, они не могут подарить нам счастье вечного. А с другой стороны, эти же годы, проведенные не так счастливо, как нам хотелось бы, но с Богом, с исполнением Его заповедей, могут нас осчастливить на всю оставшуюся бесконечную жизнь. Поэтому я отчасти, конечно, согласуюсь, что страдания иной раз человека преображают, иной раз человека приближают к Богу. И знаете, что можно сказать? Это же самое о разбойнике, который был с крестом распят рядом на соседнем кресте. Его страдания очистили его душу до такой степени, что он увидел в рядом висящем страдальце, немощном, изувеченном, Бога. Вот что, в принципе, дает нам признанное такое смиренное, в хорошем смысле этого слова, несение своего креста.
Отец Дмитрий, тогда вот нужно все-таки еще как-то для себя каждому понять страдания, ну вот перед Богом, с Богом или вот во имя христианства. Это в каком случае? Вот что должно быть в жизни человека, в его понимании?
Вы знаете, должна быть вера, потому что мы совершенно четко понимаем, что наша земная жизнь, она беспроблемной не бывает. Не бывает. И если мы понимаем, что та или иная болезнь, к примеру, ограничивает наши способности к неправильным поступкам, и так бывает на самом деле. Да, вы знаете, я приведу, ну, какой-то очень примитивный пример, но из жизни близких мне людей, когда человека, который всю жизнь употреблял спиртные напитки, к сожалению, это злоупотребление привело к параличу нижних конечностей, он перестал ходить, и вот тут-то он вспомнил о том, что есть Бог, о том, что есть церковь, о том, что есть неправильное его поведение, в котором стоило бы ему покаяться и исправиться хотя бы в духовном уровне. И, честно говоря, да, этот человек ушел в мир иной через какое-то время, через какие-то годы, примиренным с Богом, с жизнью, со своей совестью и просветившимся светом божественным. Это очень важно. Еще раз повторю, мне трудно, вы знаете, как вот пример восприятия, потому что когда ты верующий человек, то восприятие страданий, оно как-то входит в твою жизнь достаточно органично, потому что ты понимаешь, что жизнь по-любому несправедлива, но если Господь, с позволения сказать, вменяет тебе эти страдания в праведность, да, если ты не озлобляешься от них, если ты своих обидчиков не пытаешься им мстить, которые приводят к этим страданиям, да, тоже в такое в жизни бывает, нравственные страдания тяжелые, когда человек терпит несправедливость, что ты понимаешь, что это маленькая частичка креста Христова, которая выпала на твою жизнь, то вот это осознание тебя приближает к Богу и приближает к вечности. Вот тогда твой крест становится животворящим. Что такое животворящим? Это, по сути, приводящим к жизни, да, то есть дающим жизнь. А какую жизнь? Мы так в жизни-то находимся, нам вроде ничего не нужно давать, но дающим жизнь вечную со знаком плюс. Вот насколько я могу сформулировать, скажем так, посыл, о котором говорится в плане несения собственного креста.
Ой, ну если вот еще немного о несении своего креста, вообще вот интересные фразы можно прочитать. Сострадание, ну это уже сострадание, есть главнейший, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Ну, наверное, так и о страданиях можно сказать.
Свобода... Вы знаете, и страдание, и сострадание, вы понимаете, у нас в жизни может не быть такого креста, но наше милосердие к тем, кто страдает, это тоже напрямую относится к Великому посту и вообще к христианскому образу жизни. Вот вы понимаете, наша какая-то копейка или 1000 рублей, потраченная на то, чтобы мы помогли человеку сделать ту или иную тяжелую операцию. Наше время потрачено на то, чтобы прийти кому-то в больницу. Наши какие-то продукты, которые мы пожертвовали нуждающимся. Да? Вот все это сострадание вменяется Богом в его страдания, в соучастие его страданиях. Вы понимаете, но без слез невозможно иной раз смотреть на людей, которые несут в жизни тот или иной крест тяжкой болезни в первую очередь. Да? Если у нас есть это деятельное, подчеркну, сострадание, когда мы в меру наших возможностей пытаемся эти страдания разделить, да, пусть пострадает наш кошелек, но меньше будет страдать этот человек, да, то вот это настоящее христианство. И в этом смысле страдание и сострадание, между ними можно от Бога, если угодно сказать, поставить знак равенства.
Еще вот фразу такую я нашла. Хорошее счастье не в счастье, а лишь в его достижении. Отец Дмитрий, ну вот в этом что-то есть, какая-то истина. Вот именно в процессе, наверное, и есть само счастье.
Вы знаете, мне трудно сказать про процесс достижения счастья, ведь счастье – это понятие эфемерное. Оно, ну, если угодно сказать, в земной жизни, оно бывает точечным. Оно не бывает даже пунктирным, оно точечное. Вот этот момент счастья, эйфории, я все-таки скажу, что счастье – это определенная эйфория, да, это пик радости, да, если угодно сказать. Радость в жизни бывает, да, безусловно, иногда она бывает достаточно длительная, но счастье в нашей жизни является проблеском, наверное, можно так сказать, того неземного счастья, которое ждет нас в будущем, в будущей вечной жизни. И Господь нам дает в нашей жизни эти маленькие островки счастья, чтобы мы понимали, что нас может ждать, чтобы мы действительно стремились, но стремились Богу угодным способом достигнуть этого счастья. Если у нас в жизни не получается достигнуть этого счастья, но счастье разного плана. Кто-то говорит о семейном счастье, кто-то говорит о счастье, благополучии, ну, материальном как каком-то даже, да, не получается достигнуть, то Господь-то нам восполнит все, лишь бы мы вели себя Богу угодно, да, если бы мы поступали по заповедям вне этого счастья. Ведь мы можем вспомнить пример святого праведного Иова, многострадального, в связи с крестными страданиями Господа Иисуса Христа, и тот невинно страдал, и Господь невинно страдал, да, на Страстной Седмице как раз читается чтение, посвященные Иову многострадальному. Но вы понимаете, он вот это несчастье воспринял как-то духовно, да? Он не воспринял это как нечто незаслуженное им самим. Он понимает, что жизнь такова, какова она есть. Он достиг чего-то счастливого в жизни и говорит, что если, как говорится, было мое счастье, то почему не будет места и несчастью? А дьявол как раз, который приходит к Богу, вот это такая завязка книги Иова, он говорит, ну, а что ж не благодарить-то Иову Бога, если у него все есть, если он счастлив, у него большая семья, у него много имущества и так далее, и так далее. Вот Иов показал, что счастье не в этом, а счастье в том, чтобы быть с Богом. И получил в конце этой книги, да, об этом рассказывается, нечто гораздо большее, чем то, что он имел в жизни до своих страданий. Вот это мы, конечно, относим для себя к жизни вечной. Вот очень важное понимание для понимания крестных страданий Спасителя и наших с вами переживаний и проблем.
Отец Дмитрий, я прочитаю, вот, что написала Лена, слушательница, ну и зрительница, спрашивает, просит объяснить слова «Кого Бог любит, того наказывает». Вот это библейская цитата. Отец Дмитрий, вот, может быть, я сейчас просто всем, кто с нами, напомню, что, друзья, можно присылать свои вопросы, кто нас смотрит и слушает в соцсетях, в комментариях, пожалуйста, пишите.
Отвечая на вопрос Елены, конечно, нам очень важно знать, что вот это церковно-славянское слово «наказание» или даже сказать древнерусское, которое остается часто непереведённым на русский язык, наказание — это вразумление, научение. Да, оно не имеет значения перевода как «порка». А это вот в современном русском языке наказание — это порка. Ни больше, ни меньше. Да? Речь, конечно, идет не об этом. Речь идет о том, что и каждый может в своей жизни заметить, каждый внимательный человек, пытающийся жить духовно, может в своей жизни заметить, что когда он отходит от каких-то нравственных принципов, отходит, может быть, несколько далековато, немножко забывает о них, хотя перед этим жил богоугодно, то Господь допускает в жизни какие-то перетурбации, какие-то неприятности, они не критические, они не, ну, не переворачивающие все с ног на голову, да, но такие, которые намекают тебе, что ты не прав, и то, что идет не так, идет по твоей вине. Пусть не симметрично, что ты солгал, эта ложь обнаружилась и наступил позор. Нет, эти неприятности могут быть асимметричными. Но когда ты немножко задумаешься, с чем это связано, и когда ты попытаешься исправить путь своей жизни, то все становится на свои места. Я думаю, что любой человек, внимательный к своей душе, это может отметить, эти случаи в жизни, когда Господь его пытался направить. Он тихонько стучится, потом стучит иногда погромче, какие-то более серьезные трудности в нашей жизни возникают. Да? Если мы идем, как говорит апостол Павел, против рожна, против рогатины, которую Господь нам ставит, пытаясь преградить путь к беззаконию, да, то возникают иногда еще большие неприятности. Но вы знаете, именно кого Бог любит. Ведь мы можем сказать, что есть люди, которые живут совершенно беззаконно, безнравственно абсолютно. И при этом в их жизни ничего страшного не случается. Почему? Потому что они зашли настолько далеко в своем внутреннем падении, что эти неприятности, которые, возможно, были не раз и не два, они их не вразумляют. То есть эти люди не собираются поворачиваться к Богу, и шансов на такой поворот, ну, по крайней мере, в настоящее время, не имеют. Это очень большой соблазн, когда мы видим людей верующих, терпящих какие-то скорби, и нравственно живущих при этом, относительно хотя бы, а людей, живущих безнравственно, и при этом благоденствующих, в достатке живущих, и живущих не менее безнравственно, и дальше, и дальше, и дальше. Вот в этом смысле, да, мы можем сказать, ну, вот так условно, именно переворачивая язык Писания, что Господь их не любит. Не в том смысле, что сам не любит, а что они настолько его не любят, что же не способны услышать его голос среди возникших неприятностей. Они их преодолевают законными, беззаконными путями, и тем не менее свое беззаконие продолжают дальше. Ну вот настолько возможно ответить на этот вопрос.
Отец Дмитрий, мне вот фраза «счастье не в счастье, а в его достижении» просто еще навела меня на мысль, что радость Пасхи будет особенной, праздник этот будет для нас особенным, если пост провести продуктивно, вот в неких действиях, которые как раз необходимы для Великого Поста. Здесь вы посоветуете, отец Дмитрий, дадите тоже некое наказание.
Вы знаете, особенных советов нету. У нас что есть? Для, если угодно, для тела ограничения в пище, да, чтобы не в пище находить радость жизни, да, и чуть-чуть отвлекаться от этого. Если угодно, для духа молитва усиленная, да, дух — наше движущее, определяющее наше поведение и сила. А для души — такой тоненькой прослоечки между духом и телом, если уж мы так воспринимаем трехсоставное сложении человека. Вот для души дела милосердия. Самого простого, от копейки до миллионов, да, которые мы можем себе позволить, от минуты времени на доброе сообщение кому-то ободряющее, кто находится в скорби, да, до часа или пяти часов, чтобы путь проделать до больницы или до тюрьмы, или еще до каких-то мест, в которых люди страдают. Да. Понимаете, то есть вот это наше самопожертвование разного масштаба, это то, что нашу душу кормит во время поста. И вот с максимальным самопожертвованием Господа как раз нас к этому ведет, чтобы мы не смущались, что мы тратим время, не смущались, что мы тратим деньги, может быть, не смущались, что мы тратим здоровье в определенной степени, какие-то трудности встречая к делам милосердия. Но это дело Божье, и это дело, которое вознаградит нас радостью Пасхи, абсолютно точно.
Отец Дмитрий, а вот если вернуться к самому празднику, предстоящее воскресенье, крестопоклонное, вообще можно называть это праздником?
Вы знаете, можно называть это праздником, да. Святой Иоанн Златоустый говорит, что распятие на кресте именно Бога, Господа Иисуса Христа, Бога и человека в едином существе, именно это распятие, которое стало таинством, жертвоприношение, если угодно, за наши грехи Сына Божия, собственно, им и совершенное. Он говорит, именно это стало нашим праздником, потому что мы через это распятие, через это разрывание грехов всего человечества получили спасение. Потому что без этого власть дьявола над нами была беспредельна над всем человечеством, над Иудеем и над Эллином и над всеми. Да? И поэтому мы празднуем вот это освобождение. Да? Мы празднуем, что Христос сошел в ад и освободил тех, кто там был. И для нас, конечно, именно крест Христов, подчеркну, не просто крест, а крест Христов стал орудием спасения, орудием в переводе на русский язык, инструментом спасения. Да, вы понимаете, как скальпель, да, это опасная вещь, это то, чем можно причинить смерть. Но в случае успешно проведенной операции он дарит человеку жизнь. Вот так случилось и с крестом Христовым, несмотря на то, что это страшная казнь, и, наверное, одна из самых страшных казней, которые были в Римской империи. Но это казнь, которой Христос освободил всех нас. Поэтому это, с одной стороны, сострадание в нас пробуждает, а с другой стороны, ликование, потому что самопожертвование Христа на кресте дало нам шанс и большой шанс на спасение. Причем, знаете, как вот святой Иоанн Златоуст говорит, что Христа распяли вне ворот, вне города Иерусалима, чтобы показать, что спасение принадлежит не только иудеям и не столько иудеям, но язычникам, всем тем, кто был. И как интересно, он говорит, что Христос распят на возвышении с тем, чтобы его жертва, его смерть принесла и очищение воздуха, оскверненного языческими, дымом языческих жертвоприношений, и капли его крови на кресте пронзенного ребра осветили бы и землю, причем всю землю, а не землю города Иерусалима, да, в данном случае, поскольку распят он был вне городских ворот, вне городской стены. Поэтому это, конечно, величайший символ, причем о котором, конечно, говорили и святые пророки, которых мы усердно читаем в Великий пост. Мы чуть меньше читаем Новый Завет и чуть больше пророчества о Христе, которые были за сотни лет до него произнесены святыми пророками.
Отец Дмитрий, а вот поклонение кресту, вот это все-таки что? Вот как мы, что мы должны делать или внутри себя иметь? В чем вот заключается наше поклонение кресту, животворящему, честному?
Ну, вы знаете, если мы говорим о храме, об обряде, то поклонение, собственно, является поклонением, да? То перед тем, как мы лобызаем, поклоняемся Христу, мы делаем три земных поклона со словами «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим». Да? То есть крест — это необходимость для воскресения. И в этой связи, конечно, вот для того, чтобы была Пасха, мы должны пройти со Спасителем крестным путем. И вот это поклонение, конечно, не только и не столько самому кресту, но Христу на нем распятому, да, его любви поклонение, поклонение божественной любви, которая всех нас спасает через такое тяжелое испытание, которое прошел Господь наш Иисус Христос. Поэтому и в духе поклонения мы, безусловно, совершаем, мы осеняем себя крестным знамением, вспоминая, какой ценой мы спасены, это цитата апостола Павла, если не ошибаюсь, да, чтобы мы всегда помнили, какая цена. Цена – смерть Сына Божия. Да? И вот в этой связи, да, что мы освящены, если угодно, этим жертвоприношением Сына Божия, каждый из христиан. И поэтому это что-то ну, такое естественное, просто в середине поста это лишний раз церковью ставится нам на вид, чтобы мы вспомнили, если мы до этой поры не постились, да, или если мы, наоборот, постимся и начинаем изнемогать, да, вспомните о Христе и идите к Пасхе.
Отец Дмитрий, вы упомянули о пророчествах, что в церкви читаются пророчества, и православный календарь вот на сегодняшнее чтение дают пророчества о предстоящем тоже празднике. Скоро, на следующей неделе, 7 апреля, большой значительный праздник Благовещения. Давайте мы тоже об этом поговорим, чтобы нам быть готовыми и знать как-то больше, с большим пониманием подходить к этому дню.
Да, вы знаете, вот действительно сегодня, в день, когда наша передача выходит в прямом эфире, читается чтение из пророка Исаии. Я буквально два стиха прочитаю из этого пророчества, из большого отрывка, который сегодня читается. «И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Вот здесь вспоминается корень Иисеев, родство Иисеева. И действительно, пророчество говорит о том, что Спаситель мира придет из корня Иисеева и от дому Давидова. Так и вышло, потому что к этому родству как раз относится Дева Мария, Пресвятая Богородица, Пресная Дева Мария, которая родила, дала жизнь земную Господу нашему Иисусу Христу, послужила Его воплощению. И вот это вот воплощение, оно как раз началось с Благовещения, когда Архангел Гавриил сказал, сообщил юной отроковице Марии о том, что произойдет чудесное зачатие ее без мужа от Духа Святого, и родится тот, который послужит спасению всех живущих по Вселенной. Удивительный праздник, который так в этом году как-то ободряюще приходится на крестопоклонную неделю. Мы все-таки до сих пор находимся во времени некоторых страхов, опасений. Да, у нас еще не закончилась эпидемия коронавируса. И как-то это все обостряет чувство поста, обостряет некоторую тревожность. Но вот Благовещение, такой светлый, радостный праздник, благой вести о пришествии в мир Господа Иисуса Христа, он скрадывает, сглаживает вот остроту восприятия и недели крестопоклонной, и ну, радостью какой-то дополнительной эту неделю снабжает. И вот эта радость именно от восприятия, того, что есть та на земле, которая полностью послушалась Бога, которая, если и удивилась, то ничему не противоречила, которая ответила на сообщение совершенно невероятное о Благовещении «Я раба Господня, и пусть будет мне по слову Твоему». Не каждый из нас странности нашей жизни может признать чем-то, происходящим от Бога и имеющим к Нему отношение. Но Господь Иисус Христос сказал, что волос головы вашей не падет без воли Отца Небесного. Поэтому нам нужно понимать, что наша жизнь, если нам, вообще говоря, угодно жить с Богом и Его слышать и слушать, и идти по Его повелениям, она с Ним очень и очень связана. И не надо чему-то удивляться, чего-то пугаться. Нас крест Христов учит смелости. И вы знаете, что еще учит смелости особенно? Мы видим апостола Петра, который испугался, спрятался, если угодно, отрекся от Бога, хотя ну, его, в общем-то говоря, не пытали, не связывали, ничего страшного еще не случилось, а только от страха грядущих бедствий. И мы видим разбойника, который находится в тяжелых страданиях и при этом к Богу приникает. разбойника, который не ходил за Христом. А вот апостол Павел, апостол Петр, точнее, ходил за Христом и знал его, и видел чудеса. А разбойник не видел этого ничего. Но тем не менее, такова была сила его веры, и таково было восприятие его. Он говорил: «Мы достойное по делам нашим приняли, а тот, который висит рядом с нами, ни одного зла не сотворил». Да, то есть ничего особенного такого в жизни не случается, и все достаточно логично. Нам нужно восприятие, вот это восприятие трезвое, спокойное и благодарное нашей жизни, оно нам очень помогает приблизиться к Богу.
Отец Дмитрий, я прочитаю, что нам Ольга написала. «Евангелие означает в переводе «благая весть», а «благовещение Девы Марии» тоже «благая весть». Как они связаны друг с другом?
Ну, ответ очень прост. Связаны напрямую. Да? Действительно, источник благой вести, да, благовещение о воплощении Сына Божия и само воплощение, которое в лице Господа Иисуса Христа и Его святых апостолов возвестило миру о том, что Царствие Небесное приблизилось. И вы знаете, вот есть вот это выражение такое, которое к крестопоклонной неделе тоже имеет отношение. В стихе, который я прочитал из пророчества Исаии: «И покой его будет слава». Если угодно, покой как упокоение можно понимать, что вот эта крестная смерть Господа Иисуса Христа, который пришел по плоти от корени Иисеева, это слава для всех нас, слава для самого Бога, и слава Его страданиям, если угодно, и Его воскресению, и слава для всех нас, потому что мы к будущей славе, к будущему свету, в который нас Господь призывает, мы очень сильно приблизились через Его страдания и Его воскресение. То есть здесь как-то пророчество настолько многоплановое, глубокое, что нельзя не порадоваться, что Господь открывал это за такое большое количество лет до того, как Он пришел в этот мир.
Еще вопрос прочитаю. «Можно ли просить у Господа веры людям?» — спрашивает Галина.
Ну, вы знаете, доверие апостол Павел описывает, он говорит о том, что тот человек, который в духе и в любви находится, да, тот, он говорит так радикально достаточно, всему доверяет. Любовь всему доверяет. И, конечно, доверие к людям — это признак любви. Да, вы знаете, доверие в святых, в людях, которые стремятся к святости, доходит иногда до юродства. Да, то есть когда они доверяют даже тем, кто их сознательно обманывает. Если не ошибусь, в житии святого Иоанна Милостивого есть такой случай, как некий злоумышленник пробегал, а святой Иоанн Милостивый раздавал милостыню окружающим людям, когда шел по дороге от храма до места своего, до места, где он жил, и обратно. И этот человек обегал кварталы, дома, и появлялся на его пути уже пятый или шестой раз. И когда ему сказали, что вот это такой человек-мошенник, он, тем не менее, все равно дал ему сумму, какое-то пожертвование, потому что милость, любовь к людям доверяла и являлась для него и в доверии. Да, поэтому, конечно, от Бога нужно просить. Вы понимаете, доверяй, но проверяй – это, конечно, такие вещи мирские, да, достаточно понятные, но все же, доверие – это лекарство от недоверия. Если мы говорим, что недоверие – это точно грех, то, конечно, можем просить у Бога доверия.
Вот еще тоже интересный вопрос поступил. Есть ли добродетели, которыми можно было бы гордиться? Ну, мне кажется, тут и ответ сразу, конечно, есть в вопросе.
Ну да, учитывая, что гордость – не добродетель, да, вы знаете, дай Бог, чтобы Господь нас возвысил за те добродетели, которые мы пытаемся в своей жизни приобрести и осуществить. Но видите, какая проблема с гордостью. В самом начале, перед постом, есть такая неделя, то есть воскресный день, посвященный мытарю и фарисею. И мы видим фарисея как человека весьма и весьма добродетельного, который исполняет заповеди Божии в точности, описывает это исполнение заповеди сам для себя и вдруг начинает этим гордиться, потому что сравнивает себя с человеком, который вошел в церковь, и этих именно добродетелей не имеет. И сам Господь, рассказывая эту притчу, говорит: «И вышел из храма тот, кто не имел добродетелей, более оправданным, или лучше сказать, вообще оправданным, потому что он каялся в своих грехах по сравнению с тем, кто эти добродетели имел. Поэтому, ну, как сказать, да, вот ответ на вопрос, который дает нам сам Господь наш Иисус Христос. Добродетели для нас могут стать ничем, исполненные нами, если мы этим будем гордиться.
Ну вот еще, это нам Алексей пишет, еще вопрос такой поступил. Когда человек телесно здоров, мы это видим. А можно ли по внешнему облику определить духовное здоровье человека? Ну, главное себя увидеть, да, отец Дмитрий, вот, наверное.
Ну, это безусловно, и как раз, собственно говоря, пост. Вы знаете, как вот мы, например, свою даже раздражительность, если угодно, заесть можем, да, чем-то себя ублажить, расслабить, и у нас пройдет плохое настроение, да, а пост не дает нам такой возможности. И мы видим себя, если угодно сказать, таковыми, какими мы есть. Где-то раздражительными, где-то завистливыми, где-то лживыми и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, если уж мы, простите, вот вопрос, ключ вопроса потерял Алексей, который задал.
Так, я его сейчас перелистну. Так, просто я уже здесь читаю, отец Дмитрий, другой вопрос. Может быть, мы действительно уже просто перейдем к другому вопросу?
Перескочил, простите.
Угу. Здесь просто вот еще поступил. Давайте я пока вот их открываю, отец Дмитрий. А вот о предстоящем все-таки празднике нам нужно... Что главное уяснить? Благовещение. Ну, вот я просто просматривала вопросы. Был вопрос и о послаблениях, которые даются на этот праздничный день.
Вы знаете, послабления даются в виде употребления рыбы, да? Но вообще сам, это один только день. А сама, конечно, неделя крестопоклонная, она по строгости сравнивается и с первой неделей поста, и со страстной неделей поста, то есть употребление рыбы в общем случае не разрешено, и даже по монастырскому уставу и масло мы вовсе не употребляем растительное в эти дни. То есть едим пищу, которая способна насытить нас, но не доставить нам сколь-нибудь радости. Да, то есть просто для тела, но не для души едим. Вот в этом смысле, конечно, крестопоклонная неделя суровая, серьезная и важное для нас, да, для нашей молитвы в первую очередь. Еще нужно сказать, что не все заключается в чреве, для нашей молитвы и для наших дел милосердия. Это, наверное, не менее главное, чем все остальное, связанное с едой.
Ну вот, кстати, такой вопрос, ну, о еде, о посте, как в пост заниматься тяжелой физической работой, если нужно соблюдать такую строгую диету?
Вы знаете, на самом деле, конечно, и в растительной пище, если мы внимательно ее разбираем, отдельные виды растительной пищи, весьма и весьма много содержится питательных элементов, способных нас снабдить, если угодно сказать, по-простому силами, да, для нашей тяжелой работы. Да, мы, соответственно, не будем поститься как-то совсем строго, исключая растительное масло, может быть, да. Да, мы, может быть, ослабим пост до того, чтобы употреблять рыбу в те дни, в которые по уставу это не положено, да. Но, конечно, изменять, собственно, посту, да, вводить в питание наше молочные продукты или мясные продукты, наверное, это не очень правильно, да, вот, потому что все же, да, мы говорим о многочисленных святых, которые соблюдали пост не только в те четыре поста, которые положены, не только в те дни, среду и пятницу, которые положены для употребления, а гораздо большее количество дней в году, и, собственно говоря, были здоровее нас, и были долголетнее, чем многие из нас, да, и все-таки не только в пище наша сила. Это тоже нужно понимать. Поэтому, конечно, во всех этих вопросах нужно советоваться со священником, который вас знает, знает ваши обстоятельства, знает ваши труды и способен, скажем так, предложить тот компромиссный вариант, который будет вам посилен и по-своему Богу угоден.
Угу. Отец Дмитрий, вопрос был вот о внешних признаках духовного человека, настоящего христианина.
Да-да, внешние признаки настоящего христианина могут быть видны только настоящему христианину, и причем я бы все эти буквы в этих двух словах выделил бы заглавными. Да, понимаете, то есть тому, кто свят и чист, тому Бог открывает внутреннее устроение приближающихся к Нему людей. Но настолько такая святость и чистота редка в наше время, что мы с вами можем впасть по внешнему виду человека только в заблуждение, да, потому что человек может казаться каким-то нелюдимым или некрасивым, а на самом деле имеющим такое любящее сердце и такую святую душу, что, как говорится, нам и не снилось, да. И поэтому, конечно, на внешний вид, на наше восприятие внешнего вида ни в коем случае полагаться в делах духовных нельзя.
Отец Дмитрий, вот на сегодняшний день православный церковный календарь еще предлагает определенные отрывки из книги «Притч». Вот мне интересно такое высказывание. «Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудность их». Вот кажется, в Библии, ну, как-то логично такое высказывание.
Вы знаете, да, с одной стороны, это высказывание напрямую относится к земной жизни, и надо сказать, что Ветхий Завет, он во многом, и притчи, в том числе царя Соломона, они во многом являются мудростью жизни. И всё-таки Соломон в данных констатациях фактов, с позволения сказать, он больше говорит не о фактах, а о том, что способствует богатству и что способствует бедности. Потому что в предыдущих стихах книги «Притчи» мы видим о трудолюбии его высказывания, о том, что, как говорится, спокойное почивание на диване приводит к бедности, да, а упорный труд приводит к богатству. И в этой связи, конечно, вне контекста тут трудно воспринимать, можно воспринимать как призыв к богатству, но вы знаете, с другой стороны, наши братья-протестанты, да, которые исповедуют такой крайний протестантизм кальвинистского толка, в общем-то говоря, они в данном случае, конечно, отчасти в Ветхом Завете находятся, потому что как раз именно притча Соломонова в данном случае воспринимается как констатация не только земного преуспения, но и дальше посмертной участи человека. То есть вот если в жизни человека складывается все хорошо, значит, Царствие Небесное ему обеспечено. Да? Вы понимаете, вот, то есть крайний кальвинизм вот примерно об этом говорит. А с другой стороны, если у человека все плохо, то и вряд ли ему на что-то нужно рассчитывать. Да? То есть некоторая такая жизненная предрасположенность к пожизненному несчастью. Вот, поэтому, конечно, вот всерьез все, что даже сказано в притчах, мы, к сожалению, воспринимать не можем, а точнее сказать, воплощать в жизни христианской, потому что Ветхий Завет — это одно, это как быть счастливым в земной жизни больше, а Новый Завет — это как обрести истинное вечное счастье. Так что есть нюансы.
Отец Дмитрий, вот еще тоже прошу вас прокомментировать хорошее библейское высказывание из книги «Притч». «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, превращает, тот будет наказан». Ну вот о наказании сегодня тоже речь была. Но мне вот нравится, кто ходит в непорочности, ходит безопасно. Вот это действительно настолько так, если подумать хорошо.
Вы знаете, в общем случае так. Да, мы не даем своим неправильным поведением, вот этим превращением своих путей, то есть извращением прямого пути богоугодного в своей жизни, мы не даем своим правильным поведением дьяволу приблизиться к нам. Мы не пускаем его в свои дела, и мы не пускаем его в свою жизнь. И, конечно, это дарит нам большую безопасность в широком смысле этого слова. А самое главное, конечно, безопасность для души. И если мы говорим «тот будет наказан», то, к сожалению, тому, кто пути своей жизни совершенно на этих путях свернул с богоугодного направления, то того ждет, к великому сожалению, наказание вечное. И в этом смысле, конечно, притча и вот этот стих из притчи Соломоновых, он имеет глубокое значение и жизненное, и глубокое значение философское, духовное, если угодно, да, которое говорит и о жизни вечной. Потому что кто ходит не непорочно, простите меня, тот может и закон нарушить, и в конечном итоге безопасность свою потерять, очутившись в местах лишения свободы. И об этом тоже в некоторых притчах Соломон говорит как раз.
Да, это точно. Вот тоже хорошо очень написала нам Маргарита. «Хочется задержать благодать, почему бывает так, что после церкви очень скоро уходит из души благодать, там приобретенная?
Сочувствую в этом в полной мере, Маргарите, и разделяя этот момент, конечно, нам нужно правильно вести себя, да, и хранить вот эти пути непорочные, потому что, с одной стороны, мы сами не святы, да, и, если угодно, в такой дырявый мешочек нашей души принимаем благодать, но еще больше то важно, что есть враг нашей радости, враг нашего счастья, враг благодати, дьявол, который представляет нам, согласно нашим страстям, которые живут в нашей душе, те удобные случаи, чтобы благодать из нашей души неправильным поступком, тем или иным грехом изгнать. Будь то какая-то ложь, будь то раздражение, будь то празднословие, обсуждение чьих-то недостатков и, соответственно, осуждение, да, самые такие вот простые и общеупотребительные грехи, которые благодать отгоняет. Поэтому, конечно, вот трезвение, осторожность, молитвенность, чтобы Господь благодать эту сохранил в нашей душе, это очень важно. И не погружаться сразу в какую-то домашнюю рабочую трясину, да, с тем, чтобы ее сохранить. Конечно, хочется желать каждому, но соглашусь, что как минимум, живя в городе, как минимум из-за того, что очень много контактов с людьми совершенно разными, благодать сохранить очень сложно. Поэтому, если мы говорим о высшей точке благодати, о причастии святых христовых тайн, о соединении с Богом непосредственно, то, конечно, для нас, для городских жителей, это причастие должно быть почаще, может быть, чем для тех, кто живет в каких-то местах более пустынных, меньше общается с людьми, меньше соблазняется, искушается и меньше совершает от этого неправильных поступков.
Отец Дмитрий, а вот что такое благодать? Это, как написано, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь? Или вот...
Вот именно всегда радуйтесь, да, это радость в Духе Святом, да, это ощущение не той радости, которую дает мир, да, это слова апостольские, да, и самого Господа Иисуса Христа, а той радости, которая приходит свыше, и к удивлению великому эта радость, она как опознается, да, данная Богом, благодатная радость, она опознается тем, что даже неприятности, которые случаются с нами, они не способны ее отнять, потому что это не то, что зависит от земных обстоятельств. Это, конечно, величайший дар — пребывать в благодати, а не только чувствовать ее в какие-то эпизоды своей жизни. Но тот, кто ощущал благодать, тот понимает, как говорится, к чему стремиться. И это очень-очень важно. Конечно, благодать Божия с нами будет в полной мере в Царстве Божьем, что говорить. Ну а если, как говорится, Господь сподобляет этих дарований на земле, то только благодарить, действительно, радоваться и благодарить. А сколько эта радость продлится? Ну, будем стараться, чтобы она была как можно более долгой. Удерживать ее и благодарить Бога за нее.
Отец Дмитрий, мы на этом должны остановиться. Я думаю, что будет очень логично, хорошее завершение. Благодарю вас за то, что были сегодня с нами, отец Дмитрий. Будем ждать вас еще.
Сердечно благодарю, взаимно. Всего доброго.
Друзья, всего доброго.